За ним подвигалась другая, но до того туманная, что Лугин не мог рассмотреть ее формы. Старичок сел как накануне, положил на стол две колоды карт, срезал одну и приготовился метать, по-видимому, не ожидая от Лугина никакого сопротивления. В его глазах блистала необыкновенная уверенность, как будто они читали в будущем. Лугин, остолбеневший совершенно под магнетическим влиянием его серых глаз, уже бросил было на стол два полуимпериала, как вдруг он опомнился. «Позвольте», — сказал он, накрыв рукою свою колоду. Старичок сидел неподвижно. «Что бишь я хотел сказать? Позвольте, да». Лугин запутался. Наконец, сделав усилие, он медленно проговорил. «Хорошо, я с вами буду играть. Я принимаю вызов, я не боюсь, только с условием. Я должен знать, с кем играю. Как ваша фамилия?» Старичок улыбнулся. «Я иначе не играю», — проговорил Лугин, меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту. «Что-с?» — проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь. «Что-с? Кто?» У Лугина руки опустились. Он испугался. В эту минуту он почувствовал возле себя чье-то свежее ароматическое дыхание и слабый шорох, и вздох невольный, и легкое огненное прикосновение. Странный, сладкий и вместе болезненный трепет пробежал по его жилам. Он на мгновение обернул голову и тотчас опять устремил взор на карты. Но этого минутного взгляда было бы довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное видение. Склоняясь над его плечом, сияла женская головка. Ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая. Она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни. То не было существо земное, то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства. То не был также пустой ложный призрак, потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда. То была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся Бог знает чему, одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, которой она прикована. В эту минуту Лугин не мог объяснить того, что с ним сделалось. Но с этой минуты он решился играть, пока не выиграет. Эта цель сделалась целью его жизни. Он был этому очень рад. Старичок стал метать. Карта Лугина была убита. Бледная рука опять потащила по столу два полуимпериала. «Завтра», — сказал Лугин. Старичок вздохнул тяжело, но кивнул головой в знак согласия и вышел, как накануне. Всякую ночь, в продолжении месяца, эта сцена повторялась. Всякую ночь Лугин проигрывал. Но ему не было жаль денег. Он был уверен, что, наконец, хоть одна карта будет дана, и потому все удваивал куши. Он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которую он готов был отдать все на свете. Он похудел и пожелтел ужасно. Целые дни просиживал дома, запершись в кабинете, часто не обедал. Он ожидал вечера, как любовник свидания, и каждый вечер был награжден взглядом более нежным, улыбкой более приветливой. Она, не знаю, как назвать ее, она, казалось, принимала трепетное участие в игре. Казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика. И всякий раз, когда карта Лугина была убита, и он с грустным взором оборачивался к ней, на него смотрели эти страстные глубокие глаза, которые, казалось, говорили: «Смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоя во что бы то ни стало, я тебя люблю». И жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты. И всякий вечер, когда они расставались, у Лугина болезненно сжималось сердце отчаянием и бешенством. Он уже продавал вещи, чтобы поддерживать игру. Он видел, что невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту. Надо было на что-нибудь решиться. Он решился.